Вторая дорожка первой кассеты. В начале Иудейской войны Иосиф, сам ее в значительной мере спровоцировавший, командовал обороной крепости Иотапата. Он сражался решительно и до конца. Когда римляне ворвались в крепость, он с десятком других иудеев укрылся в подземной пещере. Этот эпизод значительнейший в жизни героя, ибо именно в его пределах тот из Иосифа бен Маттафия внутренне преобразился в Иосифа Флавия. Занимает в Иудейской войне всего лишь несколько страниц. Происходящее описано таким, каким виделось самому Иосифу, что для Фейхтвангера, естественно, непривычно другое. Лишив себя возможности объяснить преображение от собственного имени, автор не делает этого и от имени героя. Иосифа мучает нестерпимая жажда, но чисто физическое страдание не застит ему мир, хотя тот и предстает в бредовых видениях. Не делает все вокруг безразличным. Напротив, оно побуждает к действию и в конечном счете обусловливает происходящее. Правда, вначале Иосиф желает избавительной смерти, но тут же чувствует, что нужна ему жизнь. Может быть, лишь для того, чтобы напоследок всласть напиться? Нет, ради ее самой. Из-за недолюбленных женщин, из-за неоконченных споров с Юстом. Иосиф поступает как фейхтвангеровский Бекон. Он предает своих. Ему нужно сдаться, но иудеи здесь, в пещере, готовы убить его, чтобы ему этого не позволить. Тогда он сам, прибегнув к обману, их умерщвляет. А вырвавшись, спешит предсказать Веспасиану императорский титул и объявить старого неудачника, этого экспедитора, мессией. Предсказание, как узнает читатель, сбудется, благодаря чему человеческая культура получит знаменитого писателя Иосифа Флавия, оставившего нам свои произведения. Впрочем, как и в случае с фейхтвангеровским Руссо, это уже проблема исторического следа, а Иосиф любопытнее нам с иной точки зрения. Если верить античным источникам, все так и случилось, как рассказал Фейхтвангер. Иосиф оборонял крепость, потом прятался в пещере, потом, уничтожив соратников, сдался римлянам. Однако почему автор романа об Иосифе этим ограничился? Почему не попытался подыскать более веских, чем жажда, причин для полной перестройки сознания своего героя? Да потому что никакой перестройки сознания, по представлению Фейхтвангера, не было, а было лишь цепкое приспособление к обстоятельствам и почти мгновенная на них реакция. Что же до вероятности предательства и пророческого наития, то они так или иначе были заложены в личности Иосифа. Проявиться им помогла ситуация, одна из тех ситуаций, которые Фейхтвангер столь целенаправленно подбирает. На первый взгляд иной кажется ситуация, в которой действует один из героев романа «Гойя или тяжкий путь познания» – Мануэль Годой. Он не столько тесним обстоятельствами, сколько сам ставит себя в необычную по отношению к ним позицию. Его амбиции в том, чтобы выглядеть либеральным правителем в консервативной, затравленной инквизиции Испании. Это лестно для его самолюбия и полезно для страны, соседствующей с революционной Францией. Но Годой не более как временщик при безобразной и умной королеве, супруге глупого и послушного короля. Он и сам игрушка, брошенная на пересечении закона со случаем, и в конечном счете неизбежно должен быть отнесен ко всем прочим нечестивцам, правящим сейчас Испанией. Вроде бы никто из исследователей не брался делить творчество Фейхтвангера на периоды. Применительно к его романам исследователей всегда больше заботило определение их места в постепенно рождавшихся циклах. Один из циклов, трилогию «Зал ожидания», назвал сам автор. Остальные тот или иной интерпретатор складывал по собственному разумению. Причем основной критерий классификации всегда был прежде всего тематическим. Романы о современности, романы исторические и так далее. Последние, в свою очередь, делили на группы. «Еврей Зюс», «Трилогия об Иосифе», «Испанская баллада» и последний роман «Иеффай и его дочь», 1957 год. Это тема еврейская. «Лисы в винограднике», «Гойя», «Мудрость чудака» – тема французской революции. За бортом исторических циклов оставались обычно «Безобразная герцогиня» и «Лженерон», а «Братья Лаутензак» и «Симона» 1945 год непосредственно не смыкались с «Залом ожидания». Правда, можно выделить цикл римский и с основанием ничуть не меньшим, чем еврейский, можно все современные романы писателя определить как антифашистские. В чем-то это способствовало бы более строгой классификации фейхтвангеровской прозы, а в чем-то нет. Однако уместна ли вообще такая строгость? Художник живет, осмысляет открывающийся ему мир и пишет о разном. Правда, в случае с фейхтвангером не совсем о разном. «Я всегда писал только одну книгу. Книгу о человеке, поставленном между действием и бездействием, между властью и познанием», — сказал он о себе. Это было сказано в 1927 году, когда из-под его пера вышло лишь два романа. Остальные 15 под альтернативу «действие или бездействие» не подверстаешь. И все-таки Фейхтвангер был прав. Все они в каком-то смысле одна книга. События еврея Зюсса и безобразной герцогини происходят в разных концах Германии. Они отделены друг от друга 4 столетиями. Что же здесь общего? Персонаж первого из этих романов, банкир Исаак Ландауэр, знал, что в мире существует лишь одна реальная сила – деньги. И потому сказал о любовнице герцога Эбергарда Людвига совсем так, как ныне говорят где-нибудь в Соединенных Штатах. «Слушайте меня, Рэб Иозеф Зюсс. Эта женщина стоит не меньше, чем 500 тысяч гульденов». Ведь именно евреи, по мысли Фейхтвангера, первыми учуяли иные веяния во внешнем мире – замену власти рождения и знатности властью денег. Другими словами, в герцогстве Вюртембергском, как и во всей Европе, наступали новые буржуазные времена. Но и в Тироле XIV века, где развертывается действие безобразной герцогини, согласно Фейхтвангеру, происходит то же самое. И герцогиня Маргарита решает – рыцарство, приключения, тлен и пена. Ее дело – создавать для будущего – города, ремесла, торговлю, хорошие дороги, порядок и закон. Недаром Шенна и Мендельгирш научили ее понимать силу денег. Тоже и в Кастилии XII века, являющейся местом действия испанской баллады. Советник короля Иегуда ибн Эзра готов финансировать широкие начинания. Развитие ремесел, развитие торговли, ведущее к ограничению власти грандов, к рассвету, усилению городов. Возможно, в Испании новое время и вправду начиналось несколько раньше, чем у франков или германцев. Но все же Фейхтвангер, в согласии с замыслом книги, намеренно форсирует его пришествие. При этом перед нами и в самом деле романтическая баллада. Атмосфера вокруг Альфонса VIII и его несравненной возлюбленной мягче той, что окружает Гою. Ведь автору здесь, как, впрочем, и в «Еврее Зюссе», и в «Безобразной герцогине», прежде всего хотелось запечатлеть начало эры, изобразить время перемен, время перехода. Только в «Зюссе» и в «Герцогине» он берет в расчет все противоречия момента, а в «Балладе» лишь его суть, да еще держа в уме тот, другой переход, что начался в веке 20-м. Вписать в этот ряд фейхтвангеровские романы о французской революции совсем просто. Они воссоздают вершину перехода и одновременно начало его конца. Но как быть с трилогией об Иосифе? Думается, Фейхтвангер не случайно изобразил в ней тот период римской истории, который развивался под знаком династии Флавиев. С ее основателем, Веспасианом, недаром связывают крылатое выражение «деньги не пахнут». Дело в том, что он ввел налог на нужники и так оправдывал свою акцию. Фейхтвангер подал его соответственно. Как умный и расчетливый торгаш, взобрался Веспасиан на Палатин – и правил оттуда империей. Он и скончался как торгаш, подсчитывая, во сколько сестерций ему обойдется один день посмертной славы. Даже его нелюбимый, алчущий крови младший сын Домициан, когда составляет проскрипционные списки, действует не только как тиран, но и как торгаш. Тщательно обдумывает он, насколько опасен тот или другой сенатор, чье устранение привлечет больше внимания и чье конфискованное имущество принесет больше пользы казне. И только если чаши весов стоят ровно, решает его личная антипатия. Действие лже-Нерона разыгрывается в одеждах того же периода. На Палатине сидит Тит, потом Домициан. И повод для интриги сенатора Варона избирается столь же торгашеский – 6000 сестерций. Оттого выделять у Фейхтвангера римский цикл, пожалуй, оправданнее, чем еврейский. Тем более, что в трилогии об Иосифе, родина героя, при всей монотеистской ее духовности, выглядит, особенно в иудейской войне и в сыновьях, страной безнадежно отсталой, так сказать, до анахронизма феодальной, находящейся в стороне от главных дорог истории. Недаром Юст из Тевериады сказал: «Бог уже не в стране Израиля, теперь Бог в Италии». Здесь имеется в виду не что иное, как тот новый буржуазный способ хозяйствования и мышления, который, по Фейхтвангеру, начинает распространяться в Риме еще при императоре Нероне и знаменует собой общественный прогресс. Другое дело, что меняющаяся действительность XX века, как уже говорилось, вносила в римский цикл писателя свои коррективы. И он, по сути, получил возможность проследить здесь как восходящую, так и нисходящую линии становления той эры в истории человечества, социальным регулятором которой являются деньги, то есть эра капитализма. Творчество Фейхтвангера, как целое, лишено стройной, последовательной наглядности, проступающей, к примеру, сквозь механику перерождения Веспасиановой власти во власть Домицианову. Тем не менее, все его антифашистские романы, включая также «Лженерона» и «Настанет день», не в последнюю очередь имеют своим предметом перерождение эры свободного предпринимательства, ее вырождение, ее сползание в террористическую диктатуру, в тоталитарный режим. Конечно, этот переход наблюдается писателем прежде всего на уровне сознания, в сфере духа, а не на уровне прямых экономических проявлений. И опасность такого вырождения, его смутная пока еще угроза, кроется уже в расстановке политических сил в романах «Лиса в винограднике» и «Мудрость чудака». То есть даже там, где речь идет лишь о подготовке, о предстоящем свершении буржуазной революции. Так, сцепляясь друг с другом, фейхтвангеровские романы складываются в нечто подобное одной книге. Эта книга оказалась не совсем такой, а может и совсем не такой, какой она виделась автору в 1927 году, потому что вместе с меняющимся миром менялся и он сам. Некогда он делал ставку на героев пассивных, созерцателей. Однако политическая реальность фашизма привела его к убеждению, что власти насилия и абсурда следует положить конец средствами насилия. И его перестала устраивать толстовская проповедь «Непротивление злу насилием». Соответственно, ведут себя и герои его более поздних романов. В семье Опперман, например, старший представитель семьи Густав, совладелец мебельной фирмы и писатель, в чем-то, как и Жак Тюверлен из «Успеха», похожий на самого Фейхтвангера, решает вступить в борьбу. С чужим паспортом он возвращается из эмиграции в нацистскую Германию и ищет контакта с подпольщиками. Это благородный, но наивный порыв нетерпеливого сердца, кончающийся концлагерем и почти чудесным от него избавлением. В романе для нас сегодня весомо, конечно, другое. Чуть ли не публицистическая правда о фашистском наступлении на демократию и культуру в первые месяцы после получения Гитлером портфеля рейхсканцлера. В поступке Густава отразились тогдашние настроения писателя, его неопытность интеллектуала, только вступающего на путь политического действия. Позднее Фейхтвангер немало сделал, идя по этому пути. Участвовал в работе антивоенных конгрессов, писал антифашистские статьи, вместе с Бределем и Брехтом редактировал издававшийся в Москве журнал «Das Wort». Так что в следующем романе трилогии «Изгнание» Зепп Траутвейн уже более целеустремленно, со временем даже умело сражается за освобождение Фридриха Беньямина и, набираясь опыта, не без влияния сына коммуниста, приходит к выводу, что политика сегодня важнее искусства. Подобная переоценка ценностей характерна для многих европейских художников 30-х годов. Вспомним хотя бы знаменитую статью Ромена Роллана «Прощание с прошлым», 1931 год. И наше литературоведение справедливо придавало новым чертам фейхтвангеровского мироощущения первостепенное значение. Однако при этом новый Фейхтвангер порой необоснованно противопоставлялся старому, чего-то в движении мировой истории недопонимавшему. И тогда объяснить, почему еврей Зюс, безобразная герцогиня, да и более поздний Гойя, не просто хорошо написанные, но и идейно сильные книги, оказывалось делом нелегким. Секрет состоит в том, что в качестве романиста Фейхтвангер всегда историчен. Иначе говоря, история, привлекает его не только как тема, как сюжет, но и как проблема. Правда, сначала тематическое в его сознании историка как бы главенствовало над проблемным. Он сочинил два романа о прошлом, а потом взялся за «Успех» – роман о животрепещущей современности, в котором время действия отставало от времени писания лишь на каких-нибудь 7-8 лет. Реальная эта дистанция его как художника не устраивала, и он сделал вид, будто повествует об аварии начала 20-х годов, живя уже в 21-м столетии. Так ему легче было поверить, что он настоящий историк своего общества, непредвзятый его летописец. Кое-какой выигрыш эта авторская роль сулила. Прежде всего, с точки зрения использования брехтовского эффекта отчуждения. Ведь рассказчик, существующий в ином, предположительно более упорядоченном, более человечном мире, легче подмечает примелькавшиеся современникам несообразности и естественнее им удивляется. Кроме того, роль летописца обусловливала включение в ткань романа чуть иронически претворенных материалов из области социальной статистики. Правда, тут Фейхтвангер шел уже не столько за Брехтом или Толстым, сколько за Дёблиным, который годом ранее опубликовал свой знаменитый роман «Берлин. Александерплац». Но услугами повествователя, забредшего из далекого будущего, писатель пользовался весьма непоследовательно. Углубляясь же в психологию своих современников, он вообще о нем забывал. Уже в семье Опперман он отказался от этого приема, а в 1939 году признал: «Наверное, с моей стороны было высокомерием задумать роман так, чтобы он выглядел, будто пишет его автор 2000 года. Однако суть, вероятно, не в высокомерии, а в том, что Фейхтвангер не видит принципиального различия между своими книгами о прошлом и о настоящем. Я писал и современные романы, и исторические», утверждал он в 1935 году на Парижском конгрессе писателей в защиту культуры. «И могу по совести заявить, что всегда стремился вложить в мои исторические романы точно такое же содержание, как и в современные. Это значит, что история для него современна, а современность исторична. И он упорно твердит, что в «Успехе» изображены не действительные, но исторические личности, что в семье Опперман даны не реальные, а исторические люди». Взволнованный до глубины души, Жак Тюверлен старался уяснить связь событий, читаемой в «Успехе». Видимо, весь ход истории требовал, чтобы индустриализация Центральной Европы шла умеренным темпом. И тут Бавария оказалась отличным тормозом. Та же историческая необходимость выдвинула группу людей, далеко отставших от своего времени, Куцнера и его приспешников. Но тормозная колодка слишком сильно давила, и ее пришлось снять. Может быть, Фейхтвангер здесь и не совсем точно указал место, какое германский капитал отводил нацизму. Но ему желательно было осмыслить и часть, и целое именно исторически, то есть познавая закономерности, ставя на свои места причины и следствия. А комментируя изгнание, он сказал прямо и от собственного имени: «Я хотел изобразить не столько людей и события, сколько те силы, которые, не будучи нами познаны или, по крайней мере, приняты во внимание, управляют людьми». То же находим и в собственно исторических романах Фейхтвангера. Например, в «Сыновьях», где Иоанн Гисхальский, некогда еврейский военачальник, а ныне раб сенатора Марулла, так объясняет, отчего произошла иудейская война. Вопрос был не в Ягве и не в Юпитере. Вопрос был в ценах на масло, на вино, на хлеб и на фиги. В «Доме Дездемоны» Фейхтвангер сказал о Вальтере Скотте: «Он создал историю, история его героини. Книги Вальтера Скотта – воистину исторические романы. Сказанное приложимо и к нему самому. История и его героиня. Она главенствует во всех его книгах. Франклин в «Лисах виноградники» думает о Людовике. Он был абсолютным монархом, королем Франции, не отвечающим ни перед каким парламентом. Он мог сделать все, что захочет. И все-таки он явно не мог сделать все, что захочет. Он должен был сделать то, чего не хотел. Так называемая мировая история оказалась сильнее его, и он вынужден был ей подчиниться. Значит, в мировой истории есть смысл, заставляющий людей, хотят они того или не хотят, двигаться в определенном направлении. В данном случае в сторону французской революции, то есть окончательного разрушения феодального строя. А в антифашистских романах Фейхтвангера сук, на котором сидит, рубит уже буржуазия. Из страха перед народом, перед новой революцией, она призывает куцнеров-гитлеров и, чаясь затормозить движение истории, на деле только ускоряет ее бег, потому что сама оказывается во власти вырвавшихся из бутылки джинов. Так, воссоздавая историческую судьбу целой общественной формации, писатель одновременно пользуется ею и как моделью, с помощью которой мыслимо вызвать к жизни дух истории, или, иными словами, облечь в художественную плоть понятие историзма. Спору нет, лишь поздний Фейхтвангер делал это вполне осознанно. Но неким стихийным историзмом пронизано все его творчество. Вот какие строки находим еще в «Безобразной герцогине». Аббат говорил о том, как жизнь и действительность становятся историей, как от жизни и бытия ничего не сохраняется, кроме истории, и как история является последней целью всякого действия и его дальнейшей первоосновой. Казалось бы, есть какое-то противоречие в том, что писатель, столь высоко ставящий историю, всегда решительно ее осовременивал. В уже упомянутой речи на Парижском конгрессе, которую он назвал «О смысле и бессмыслице исторического романа», он объяснил это так. «Единственное, к чему стремится художник, это выразить собственное, современное мироощущение и создать такую субъективную, а вовсе не ретроспективную картину мира, которая сможет непосредственно воздействовать на читателя. Если при этом он предпочел исторические одежды, то лишь потому, что ему хотелось поднять изображаемую картину над сферой личного, частного, возвысить над окружающим, поставить на подмостки, показать в перспективе». В речи на Конгрессе Фейхтвангер полемически заострил свою точку зрения на историческое сочинительство. В «Доме Дездемоны» он изложил ее обстоятельнее и объективнее. Его не устраивали ни «Три мушкетера» Дюма, ни «Куда идешь» Сенкевича, ни некоторые книги Гюго и Эжена Сю, поскольку в них важен не материал, а лишь мастерское его препарирование. В результате история предстает там в виде нагромождения чистых случайностей. В равной мере его не устраивало и то, что он называл «профессорским романом», то есть некое историко-этнографическое произведение, единственная цель которого с максимумом научной достоверности описать жизнь Древнего Египта или Средневековой Европы. Идеальный в его глазах исторический романист – это, как мы уже знаем, Вальтер Скотт, который не только умеет строить напряженную фабулу, но и создавать реальные характеры. Характеры, обусловленные своим экономическим положением и органически связанные с действием и средой. Скоттовский Лондон со своей шотландской колонией пишет Фейхтвангер о романе «Приключения Найджела». Не остается только фоном. Он входит в повествование, определяет судьбы людей. Так Скотт поднимается над изображением одиночек. Он изображает эпоху, саму историю. Способен ли писатель, который ценит все это в творчестве старшего собрата, быть совершенно равнодушным к историческим реалиям? Просто он иначе, чем иные критики, толкует их идейно-художественную функцию. Фейхтвангер, как он утверждает в «Доме Дездемоны», привержен историческому роману в смысле свободном, то есть такому, для которого история – проблема, наполняющаяся глубоким значением только при соприкосновении с живой современностью. Одним из доводов в пользу такой жанровой формы служит его убеждение в том, что внутренняя сущность человека остается неизменной на протяжении столетий. Это, конечно, не самый сильный довод. Возможно, в нем и кроется объяснение, почему Фейхтвангер не испытывал большого интереса к развивающимся характерам, но к его толкованию истории он ничего не прибавляет и ничего в нем не убавляет. Эпатирующие, навязчивые терминологические анахронизмы, все эти губернаторы вместо проконсулов, генералы, полковники, капитаны вместо легатов, военных трибунов, центурионов, прежде всего бросаются в глаза у Фейхтвангера в «Лженероне». И первая мысль, которая приходит при этом в голову: перед нами роман, отождествляющий две совершенно разные эпохи, и потому ту, в одежды которой рядится, беззастенчиво осовременивающий. Однако стоит присмотреться, как распределяются анахронизмы по историческим романам Фейхтвангера. В «Евреи Зюссе» и в «Безобразной герцогине» их почти нет, а ведь именно там их должно бы быть множество, поскольку считается, что этим романам как раз и недостает историзма. Впервые в заметном количестве анахронизмы появляются в Иудейской войне, а из лис в винограднике, гои, мудрости чудака вновь исчезают. Что же до испанской баллады, то тут Фейхтвангер даже непривычно точен по части исторических реалий. Скажем, титул Иегуды ибн Эзры, экривану майор, а его предшественника на посту, финансового советника короля, Аль-Хаким, еврейская община Толедо именуется Аль-Хама, подарок вежливости при заключении договора, Аль-Барока. Все это латинские или арабские заимствования в языке Кастилии XII века. Итак, терминологическими анахронизмами наполнен по преимуществу римский цикл. Здесь фейхтвангеровское осовременивание прошлого поистине достигло апогея. Капиталистические отношения перенесены во времена Нерона и Флавиев. Но продиктовано ли это мыслью о том, что историческое время относительно? Вообще свидетельствует ли это о недоверии к истории? Никоим образом. Да, в римском цикле Фейхтвангер намеренно сделал из эпохи Флавиев, опираясь на некоторые аналогии, модель квазибуржуазного развития и упадка. Но именно потому и нашпиговал его текст анахронизмами, что сам видел хрупкость аналогий и, обнажая прием, как бы признавался в условности всего построения. Примерно так же поступали и Бертольд Брехт в «Делах господина Юлия Цезаря», и Торнтон Уайлдер в «Мартовских идах». Только их Рим еще условнее фейхтвангеровского. Условность историзму не помеха, тем более что каждый настоящий писатель, к какому бы материалу ни обращался, в конечном счете держит в уме современность и решает у него не выбор темы, а постановка проблемы, не документальное правдоподобие, а художественная правда. В частности, в романе о прошлом решает не точность исторической детали, даже не верность обрисовки эпохи, а идея исторического развития. Подводя итоги, можно сказать, что в пьесах Фейхтвангера на передний план выдвигался человек, а в романах – общество. Сила Фейхтвангера состоит по преимуществу в умении воссоздавать социальные структуры, их движение, обусловленность их изменения. И потому его драмы, хотя встречаются среди них и очень хорошие, не оставили глубокого следа, а его романы по-прежнему живы. Одни удались ему лучше, другие хуже, это в порядке вещей. Необычно другое. Как целое, его романы выше каждой из своих частей, больше ее. Так было и с человеческой комедией Бальзака. И по аналогии с ней, совокупность фейхтвангеровской прозы можно бы назвать исторической комедией. Уровни обеих эпопей, естественно, разные, но слово «комедия» применительно к Фейхтвангеру имеет тот же смысл, какой в него вкладывал Бальзак, а еще ранее Данте. Еврей Зюс. Роман. Книга первая. Государи. Сетью жил, велись по стране дороги, пересекались, разветвлялись, глохли, порастая травой. Они были запущены, загромождены камнями, все в рытвинах и расщелинах. В дождь становились вязкой топью, и вдобавок на каждом шагу были перегорожены шлагбаумами. На юге они превращались в узкие горные тропы, пропадали совсем. Вся кровь страны текла по этим жилам, ухабистые, потрескавшиеся, окутанные клубами пыли в солнечную погоду и непроходимо грязные в дождливую, дороги были движением, жизнью, дыханием, пульсом страны. По ним двигалась обыкновенная почта, повозки без верха, без мягкого сиденья, без спинки, дребезжащие, зачастую подлатанные, и более скорая экстра-почта, четырехместные коляски, запряженные пятеркой лошадей, способные делать по 20 миль в день. Проезжали по ним придворные и посольские курьеры с запечатанными сумками, часто менявшие резвых коней, и более медлительные почтальоны Турн и Таксиса. Примечание. Почтальоны Турн и Таксиса. Турн и Таксис – старинный дворянский род, происходивший из Северной Италии. Еще в конце XV века император поручил представителю этого рода наладить регулярное почтовое сообщение между Нидерландами и Австрией. С 1615 года организация имперской почты стала постоянной привилегией и монополией Турн и Таксисов, благодаря чему, несмотря на малые земельные владения, этот род стал необычайно богатым и влиятельным.
С 1624 года Турн и Таксисы стали имперскими графами, с 1695 года – князьями. Шагали по дорогам мирные или озорные подмастерья с котомкой за плечами и студенты, хилые тихони или резвые крепыши, фанатики-монахи в пропотевших рясах. Катились фуры с товарами купцов-оптовиков и тачки евреев-разносчиков. Прокатили 6 добротных, но отнюдь не новых карет короля прусского, ездившего со свитой в гости к южногерманским дворам. Тянулись бесконечной вереницей люда, скота и клади протестанты, которых князь и епископ Зальцбургский в злобе прогнал из своих земель. Проходили пестрые комедианты и невзрачные на вид углубленные в себя пиетисты. Проследовал в пышном экипаже с форейтером и многочисленным эскортом сухощавый высокомерный венецианский посол при посольском дворе. Тащился беспорядочный, наспех собранный обоз евреев, изгнанных из одного среднегерманского имперского города и направлявшихся во Франкфурт. Проезжали магистры и вельможи, и девки в шелках, и докладчики Верховного суда в суконных мантиях. Следовал с комфортом целым цугом карет князь и епископ Вюрцбургский, лукавый и жизнерадостный толстяк, и плелся пешком оборванный баварский профессор, которого уволили из Ландсгутского университета за мятежные и еретические речи. Двигались стремившиеся в Пенсильванию швабские переселенцы с чадами и домочадцами в сопровождении агентов английской судовой компании. Шествовали, направляясь в Рим и гнусави молитвы, нижнебаварские богомольцы со смиренными и зверскими рожами. Сновали, шаря повсюду проворным, острым и внимательным взглядом, скупщики серебра, скота и зерна, состоявшие агентами при венском военном поставщике. Двигались и двигались отставные солдаты имперской армии, участники турецких войн, и скоморохи, и алхимики, и нищие братья, и знатные юноши с гувернерами на пути из Фландрии в Венецию. Потоки катились туда-сюда, скрещивались, сталкивались, люди спешили, спотыкались, семенили шашком, кляли плохие дороги, смеялись злобно или благодушно над медлительностью почты, ворчали по поводу загнанных кляч и ветхих колымак. Людские потоки набегали, отливали, лепетали, молились, распутничали, кощунствовали, трепетали, веселились, дышали. Герцог приказал остановить парадную карету, сам вышел, а придворных секретарей и слуг послал вперед. На удивленные взгляды приближенных он отвечал лишь нетерпеливым пофыркиванием. У подъема на нежно зеленеющий холм экипажи остановились, ожидая. Камергеры и секретари забились от мелкого нескончаемого дождя вглубь кареты, а егеря, слуги и лейб-гусары в полголоса переговаривались, шептались, судачили, посмеивались. Герцог Эбергард Людвиг, тучный, рослый, толстощекий, губастый мужчина, 55 лет от роду, остался позади. Примечание. Эбергард Людвиг. Годы жизни 1676-1733. Герцог Вюртембергский с 1677 года. До 1693 года правил под опекой. Известен своей расточительностью и жестоко разорявшей страну. Настоящей правительницей государства была его фаворитка Христиана Вильгельмина Гревениц, с 1710 года получившая титул графини фон Вюрбен. В 1709 году герцог построил новую столицу государства, город Людвигсбург, с пышной княжеской резиденцией, в которой царила графиня. Только в 1731 году графиня и ее сторонники попали в опалу, и герцог торжественно примирился со своей супругой, но через 2 года после этого умер. Герцог шагал грузно, не обращая внимания на лужи, пятнавшие ему блестящие сапоги и длиннополый, затканный серебром богатый кафтан, сняв с головы бархатную шляпу, так что мелкий теплый дождик осыпал ему водяной пылью парик. Он шел медленно, задумавшись, часто останавливался и нервно в сердцах сопел крупным мясистым носом. Он ездил в Вильдбад давать отставку графине. Осуществил ли он задуманное? Пожалуй, нет. Он ничего ей не сказал. На его намеки графиня отвечала лишь томными взглядами, не словами. Но не могла же она не понять. Она такая умная. Не могла она не понять, к чему он клонит. Пожалуй, лучше, что все сошло без шума и крика. Около 30 лет жил он с ней. Сколько плакалась, вопила, скулила, интриговала герцогиня, чтобы разлучить их. Сколько козней строили им герцогские советники, император, прелаты и проклятый парламентский сброд, и послы курфюршества Брауншвейгского и Касселя. Около 30 лет эта женщина была причастна ко всем событиям в жизни страны и его собственной жизни. Она была одно с ним, одно с Вюртембергом. Когда говорили «Вюртемберг», то думали «это женщина», или «это девка», или «графиня», или «швабская Ментенон». Каждая мысль о герцогстве была мыслью об этой женщине, беспристрастная или злобная, но только неравнодушная. Лишь он один, герцог усмехнулся, мог мыслить эту женщину вне политики, вне герцогства. Лишь он мог помыслить «Христель». И это не была мысль о солдатах, о деньгах, о привилегиях, о распрях с парламентом, о заложенных замках и поместьях. Это была мысль только о самой женщине, о ее улыбке и раскрытых ему навстречу объятиях. А теперь, значит, всему конец. Он помирится с герцогиней, а сословное собрание придет в восторг и поднесет ему богатый презент, а император благосклонно закивает дряхлой головой, а скверно одетый грубиян, прусский король, пришлет ему поздравление, а европейские дворы пожалеют о скандале, который уже второму поколению дает пищу для сплетен. А потом он приживет с герцогиней сына, и страна получит второго законного наследника, и на небесах, и на земле наступит мир и благоволение. Он засопел сильнее. В нем закипало глухое бешенство, когда он представлял себе, каким ликованием герцогство и вся Германия встретят падение этой женщины. Он слышал, явственно слышал, облегченный вздох страны и победоносное хрюканье жирных бюргеров, парламентских каналий. Он видел, как они скалят зубы и хлопают себя по ляжкам. Он видел невозмутимых, чопорных, надутых, корректных родственников герцогини и их постное, кислое, насмешливое торжество. Вся нечисть вкупе накинется на эту женщину, как на падаль. Целый век он защищал ее от этих гадов. Если он сейчас, в 55 лет, отступится от нее, они сочтут это признаком старческой слабости. Он издавал указы без счета, тяжко каравшие всякое непочтительное слово о графине. Он дошел до конфликта с императором, отправил в изгнание друга своей юности и первого министра за дерзкий отзыв о ней. Он воевал со своими советниками, со своим парламентом, со своей страной, требуя налогов, все новых налогов и денег для нее. Около 30 лет он противопоставлял ее герцогству, империи, целому миру. Что за буря поднялась по всей Европе, когда он в самом начале их связи, недолго думая, обвенчался с графиней, как со второй супругой, наряду с герцогиней? На него дождем посыпались императорские увещевания, заклинания, угрозы. Представители сословий рычали, как бешеные псы. Баден-дурлахская родня герцогини света не взвидела от бешенства и обиды. Его кляли с церковных амвонов, отказывали ему в причастии. Вся страна кипела и бушевала. Делать было нечего. Он покорился, расторг брак с графиней, примирился с герцогиней. Что же касается сердечной склонности и вытекающего отсюда брачного сожительства, он усмехнулся, припомнив красивую фразу, которой ублаготворил императора и которую сочинил ему брат графини. «Итак, что касается сердечной склонности и вытекающего отсюда брачного сожительства, то он и зависит от Господа Бога и от Него самого, и не могут быть навязаны владетельному герцогу посторонней волей». Потом, покорясь новым грозным приказам императора, он все-таки отослал Христель в дальние края, и за это выманил большой куш у своего признательного парламента, и вся страна возликовала. Но потом он ухмыльнулся, вспомнив самый ловкий в своей жизни фортель. Через доверенных лиц он раздобыл в Вене слабоумного мозгляка с графским титулом, женил его на Христель и сделал главой кабинета. И Христель вернулась в страну супругой главы кабинета, под неистовый вой обманутых вюртембержцев, меж тем как император в бессильном сокрушении пожимал плечами. Кто же запретит владетельному герцогу видеть у себя при дворе жену своего первого министра? А как хохотала Христель, когда на деньги, преподнесенные ему парламентом на развод, он купил ей поместья Гопфингхейм и Гомаринген. С годами все улеглось. Правда, время от времени появлялся какой-нибудь пасквиль на графиню, но в силу 30-летней давности их связь стала совершенно определенным фактом германской и общеевропейской политики. Представители сословий ворчали, однако же признавали за графиней ряд прерогатив. Герцогиня, унылой, покорной жертвой, пребывала в пустом Штутгартском дворце. Ее родня, чопорные маркграфы, замкнулись в оскорбленном, высокомерном молчании. Предосудительным фактом возмущались, но так как он оставался неизменным 30 лет, с ним свыклись и примирились. И вдруг теперь, без какого-либо повода, все узы, привязывающие его к этой женщине, будут разорваны, сброшены, уничтожены. Будут ли? Он ничего не сказал. Не пожелай он, и ничего не изменится. Герцог стоял в грязи посреди дороги, один, с непокрытой головой, под мелким упорным дождем. Он снял с правой руки перчатку с раструбом и машинально похлопывал себя ею по ляжке. Пожалуй, повод все-таки был. Был повод. Шумливый прусский король в последний свой визит в Людвигсбург обращался к нему с увещеваниями. Пора уже ему примириться с герцогиней, подарить стране и себе второго наследника. Нельзя династии быть представленной одним наследным принцем, когда католики спят и видят, чтобы угас род евангелических швабских герцогов. Но не в этом дело. Нет, совсем не в этом. Прусский сухарь может убираться во свояси, к своим пескам и соснам, и не докучать ему пошлыми и постными нотациями, в которых на каждом шагу упоминается о смерти. Он, Эбергард Людвиг, несмотря на 55 лет, еще, слава богу, мужчина в соку. Не все ли ему равно, кто после его смерти взвалит на свои плечи бремя правления и его долги и будет портить себе кровь распрями с вшивой парламентской сволочью? Дураком надо быть, чтобы из-за этого бросить Христель. Он зашагал быстрее и фальшиве громко стал насвистывать мотив из нового балета. На что еще напирал пруссак? Графиня, мол, для герцогства худший бич, чем все нашествия французов и самые тягостные имперские войны. Она одна, мол, причина и виновница всех бед, неурядиц и смут в Вюртемберге. Она немилосердно выкачивает и выжимает весь пот страны себе в карманы. Старая история. Черт бы ее побрал. Эта песня звучала ему в сотнях пасквилей. Этим соусом сословия почивали его каждую неделю. Даже в засухе и граде винили графиню. А лучше бы радовались сутяги, скупердяи несносные, что их поганые гроши она с таким размахом превращает в блеск и великолепие. Ей нужны были деньги, деньги без конца. Такого количества денег, какое нужно было ей, не водилось во всей Римской империи. И ради них она ластилась, клянчила, хныкала, грозила, дулась, капризничала, так что он голову терял от отчаяния, не зная, откуда взять еще и еще денег. Но что было лучше? Убогое скопидомное хозяйство герцогини, где всякий пфеннинг на счету? Или сверкающее великолепие этой женщины, где замки, лесные угодья и все доходы казны пролетали пестрым фейерверком? Нет, такого рода аргументами его нельзя было отвратить от этой женщины. Он и поставил брандербуржца на место. А будь у него лишних тыщенки две солдат, которых никогда, увы, никогда не разрешат ему представители сословий, то он совсем по-свойски, по-швабски отделал бы грубияна. Нет, такая болтовня не могла тронуть его. А если все-таки тот скряга, тот чурбан, дал толчок к отставке графини, то лишь одним незаметным словечком, которому и сам вряд ли придал значение. Они с королем отправились в горы полюбоваться видом, и когда брандербуржец увидал плавный волнистый ландшафт, нежно зеленеющие холмы, обильные злаками и плодами, лозами и лесами, он вздохнул про себя. Вот благодать так благодать. И подумать только, что старая баба, как ржа и саранча, точит их. Ржа и саранча немало не смутили Эбергарда Людвига. Да, но старая баба... Эти слова уязвили его до глубины души. он, Эбергард Людвиг, привязан к подолу старой бабы? Любые проклятия, угрозы, поношения скатывались с него, как с гуся вода. Да, но старая баба... Герцогу припомнились дела давно прошедших времен. Несмотря на грозные эдикты, в народе упорно ходили россказни, будто эта женщина приворожила его к себе. Один случай возник в его памяти со всеми подробностями. Камеристка графини, которую он даже помнит по имени, она прозывалась Ламперт, прибежала к придворному священнику Ульшпергеру с рассказом о мерзких, кощунственных колдовских действиях, которым предается графиня, чтобы привязать к себе герцога. Придворный священник составил протокол, принудил девушку подписаться под ним, запечатал его и запер эту тайну в ящик своего бюро. Герцог дознался обо всем, нарядил следственную комиссию, которая отстранила Ульшпергера от должности, а Лампертшу присудила к розгам и выслала ее за пределы страны. Тем не менее герцог не сомневался, что не только народ, но и сама следственная комиссия верит скрепленным присягой подлым нечестивым россказням. Согласно этим показаниям, графиня, будучи в Женеве, разорвала рубашку герцогини на четырехугольные тряпочки, окунула их в настоянный на спирту мелко истолченный висмут, а затем наглым и непристойным образом пустила их в ход для подтирки. В Урахе она велела принести новорожденного теленка от черной коровы и собственноручно отрубила ему голову. Тоже проделала она и с тремя черными голубями. Другой раз она оскопила козла, не говоря уже о прочих гнусных и непотребных действиях. Якобы такими средствами она достигла того, что он почувствовал отвращение к законной супруге. Без нее же, без графини, не мог жить, ибо едва он только с ней разлучался, как с ним делались приступы удушья. Вот уж ослы, бесплодные и худосочные ослы, болтают о колдовстве, не могут иначе, как чародейством, объяснить себе то, от чего у каждого здорового мужчины самым естественным образом кровь вскипает и бурлит. А ему достаточно было вспомнить Женеву, голубую комнату, гостиницы «Золотой олень», и как Христель сияла улыбкой ему навстречу, раскинувшись во всей красе на широкой постели. Бог свидетель, ей незачем было тогда убивать ни телят, ни голубей, чтобы зажечь его кровь. Но теперь... Старая баба? Да ведь есть у него еще руки, чтобы осязать, и глаза, чтобы видеть. Она несколько располнела, это верно, и страдает одышкой, но разве дьявольские козни и нечестивое колдовство причиной тому, что он по-прежнему привязан к ней? Серые глаза ее, хоть и потускнели, но остались такими же большими и влекущими, как 20 лет назад, а каштановые волосы не изменили цвета, и в голосе у нее звенели все колокольчики первых дней любви. Правда, рябинки, следы дурной болезни, как утверждали клеветники, безмерно возбуждавшие его тогда, теперь были запудрены и прикрыты румянами. Старая баба. В этот раз она была такой томной, такой меланхоличной. Она не высмеивала его, не устраивала ему сцен, даже денег не требовала. Может, почуяла что-нибудь. Но хотя бы она сделалась кроткой, как однодневный ягненок. Старую бабу ему не пристало любить. Не пристало ему, Эбергарду Людвигу. Уж лучше вернуться к своей унылой герцогине, дать стране второго наследника и жить в мире с Богом и императором, со страной и парламентом. Правда, потом она называла его Лукс, Эбергард Лукс, и колокольчики звенели, как в первые дни. А дальше вздумала потешаться над Ландтагом, требовавшим изгнания из ее графининых деревень и угодий всех евреев, ее евреев, когда у каждого из них в будний день больше ума в мизинце, чем по праздникам в голове у всего Ландтага вкупе. Второй такой остроумной, сметливой и веселой женщины, безразлично старой или молодой, которая бы так метко высмеяла по-дурацки ехидную грубиянскую петицию Ландтага, он не встречал нигде, от Туреччины до Парижа, от Швеции до Неаполя. Пожалуй, хорошо, что он не сказал ей решающего слова. Он сделал знак, и все его кареты остановились прямо перед ним. Он приказал повернуть. Ему не хотелось ехать сразу в Штутгарт, не хотелось в Людвигсбург. Лучше в Неслах, в уединенный охотничий домик. Ему нужно успокоиться, проветриться. он послал скорохода за тайным советником Шуцем, чтобы с ним спокойно наново обсудить это дело. Старая баба. С дороги в Неслах он отправил еще одного гонца, новой, совсем юной венгерской танцовщицы, неделю назад прибывшей в Людвигсбург. Предписывалось, не мешкая, ехать в охотничий домик. К черту, к дьяволу воспоминания о прусском госте. Исаак Симон Ландауэр, гоффактор герцога Вюртембергского, ездил в Роттердам заключать от имени Курпфальцского двора кое-какие кредитные сделки с нидерландской Ост-Индской компанией. Гонец графини Вюрбен срочно вызвал его из Роттердама обратно в Вильдбад, к графине. Дорогой он встретил своего коллегу Йозефа Зюсса Оппенгеймера, курпфальцкого обергов и кризгофактора и одновременно финансового агента при курфюрсте-архиепископе Кёльнском. Йозеф Зюсс, только что завершивший ряд ответственных и сложных дел, думал отдохнуть где-нибудь на курорте и без труда поддался на уговоры Исаака Ландауэра поехать с ним в Вильдбад. Примечание. Исаак Симон Ландауэр. Историческое лицо. Придворный банкир герцога Эбергарда Людвига и его фаворитки Гревениц. В 1732 году он действительно познакомил Зюсса с принцем Карлом Александром. Отправились они в элегантной собственной дорожной карете Зюсса. Верных 200 рейхсталеров обходится в год содержание такой кареты, с добродушной, чуть насмешливой укоризной определил Исаак Ландауэр. На запятках восседал камердинер и секретарь Зюсса, бледнолицый и невозмутимый Никлас Пфефле, бывший писец у нотариуса. Зюсс столкнулся с ним в Мангейме, когда подвязался в конторе адвоката Ленца, и с тех пор повсюду возил с собой этого расторопнейшего из слуг. Исаак Ландауэр ходил по еврейскому обычаю в лапсердаке и ермолке, при пейсах и редкой козлиной бородке, рыжеватой и поседевшей. Мало того, он даже носил отличительный знак с изображением охотничьего рога под латинским «С», 100 лет назад введенный в герцогстве для евреев, хотя никто из властей не осмелился бы принуждать к этому почтенного и могущественного фаворита герцога и графини. Исаак Ландауэр был самым ловким дельцом во всей Западной Германии. Связи его простирались от венских оппенгеймеров, банкиров императора, до капиталистов Прованса, от богатых купцов Леванта до еврейских капиталистов в Голландии и ганзейских городах, финансировавших океанское судоходство. В некрасивой и напряженной позе сидел он, невзрачный и неопрятный человечек, опершись на мягкую спинку кареты и зябко пряча костлявые бескровные пальцы в рукава кафтана. Полузакрыв посоловевшие от езды глазки, он с благодушной, чуть насмешливой улыбкой поглядывал на своего спутника. Йозеф Зюсс, рослый, бритый, одетый по моде и даже, пожалуй, фотовато, сидел прямо и неутомимо, острым, быстрым взглядом ловил каждую подробность пейзажа, все еще завуалированного тонкой сеткой дождя. Исаак Ландауэр с доброжелательным интересом чуть иронически изучал наружность своего коллеги, и ловко скроенный, отороченный серебром светло-коричневый кафтан тончайшего сукна, и аккуратно со вкусом завитой и напудренный парик, и легко наплоенные кружевные манжеты, которым одна цена верных 40 гульденов. Он всегда питал приязнь к этому Зюссу Оппенгеймеру, у которого предприимчивость и жадность к жизни так и искрились в больших, неутомимых, выпуклых глазах. Вот, значит, каково новое поколение. Он сам, Исаак Ландауэр, чего только не перевидал на своем веку. От трущоб еврейского квартала до увеселительных замков власть имущих. Видел тесноту, грязь, преследование, бедствие, смерть, угнетение, предельное бессилие. Но также видел блеск, простор, произвол, великодержавие и великолепие. Он, как очень немногие, еще человека 3-4 в империи, усвоил весь механизм дипломатии, до мельчайших деталей изучил все двигатели войны и мира и управления людьми. Бесчетные дела изощрили его взгляд в распознавании всяческих взаимодействий, и он добродушным и насмешливым знанием знал мелкую унизительную зависимость власть имущих. Он знал, что в мире существует лишь одна реальная сила – деньги.
«Война и мир», «Жизнь и смерть», «Женская добродетель», «Власть папы вязать и разрешать», «Свободолюбие представителей сословий», «Чистота аугсбургского исповедания», «Корабли на морях», «Деспотизм государей», «Насаждение христианства в новом свете», «Любовь», «Благочестие», «Малодушие», «Роскошество», «Порок и добродетель». Все это могло быть выражено цифрами, в основе и в итоге всего были деньги. И он, Исаак Ландауэр, сам находился у истоков, сам мог по-своему направить течение, мог оплодотворить и иссушить. Но не так он был глуп, чтобы кричать о своей власти. Он держал ее в тайне. И лишь легкая, скупая, ироническая усмешка одна свидетельствовала о его знании и о его власти. И еще вот что. Возможно, раввины и ученые еврейского квартала были правы, когда с точнейшими подробностями, как о подлинной действительности, рассказывали о Боге и Талмуде, о райском саде и долине проклятий. Лично он за недостатком времени не занимался обсуждением таких вопросов и скорее склонялся к тем французам, которые с изящной насмешкой отметали их. И сам он в повседневной жизни не заботился о них. Ел, что хотел, в субботу вел себя так же, как в будний день, но в одежде и в наружности упрямо держался традиций, завещанных праотцами. Долгополый кафтан пристал к нему, как его собственная кожа. В этом кафтане он входил в кабинет любого государя и самого императора. То было второе, более глубокое и затаенное выражение его власти. Он не признавал перчаток, парика. Он был нужен и так, в лапсердаке и с пейсами. И в этом заключалось его торжество. Но вот оно, вот новое поколение, этот самый Йозеф Зюс Оппенгеймер. Вот он красуется горделиво, и туфли у него с пряжками, и манжеты у него кружевные, и сам он такой весь чванный. Грубовато оно, это новое поколение. Ему неведомо тонкое удовольствие таить про себя власть, обладать ею и не показывать ее, тончайшее удовольствие скрытого самоуслаждения. Брелоки и атласные штаны, и элегантная дорожная карета, и слуга на запятках, и все мелкие внешние признаки богатства для него важнее, чем надежно запрятанные в ларце долговые обязательства города Франкфурта или маркграфства Баденского. Поколение, лишенное тонкого понимания и вкуса. И тем не менее он благоволил к Зюсу. Так и чувствовалось, что тот напряжением всех сил жадно стремится урвать себе львиную долю лакомого пирога жизни. Он сам, Исаак Ландауэр, спустил суденышко молодого человека на воду, когда тот, при всех стараниях и бешеной энергии, никак не мог оттолкнуться от берега. Но зато теперь полноводный поток нес суденышко, и Исаак Ландауэр внимательно и невозмутимо смотрел, куда и как несет. Навстречу им попалась карета экстрапочты. Тучный мужчина с широким, топорным лицом удобно расположился в ней подле пухлой, круглой, глупой на вид женщины. Должно быть супружеская чета, отправляющаяся на семейное торжество. Пока экипажи не спеша разъезжались под гам приветствий, шутки и брань кучеров, толстяк затеял было легкую приятную путевую беседу с Зюсом. Но едва он заметил Исаака Ландауэра, одетого по еврейскому обычаю, как демонстративно откинулся назад и смачно сплюнул. И жена его постаралась изобразить на своем глупом добродушном лице суровость и презрение. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.